Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы поговорим с вами об одной фигуре, которая вызывает противоречивые отклики в православной среде. Кто-то этого человека любит и уважает, кто-то его терпеть не может, кто-то считает, что заслуги его перед Россией огромны, кто-то считает, что этот человек отравил российское образованное общество тонким ядом. Споры продолжаются на протяжении многих лет, конца им не видно, и даже и непонятно, какой может быть у этих споров конец. Речь идет о Николае Михайловиче Карамзине, авторе «Истории государства российского», авторе «Бедной Лизы», писем русского путешественника и огромного количества статей, литературных произведений разных жанров, человека, который составил целую эпоху в истории русской изящной словесности и, не менее того, в истории исторического знания в России. Так вот, над Николаем Михайловичем Карамзиным висит обвинение в принадлежности к масонским ложам. И всякий, сколько-нибудь интересовавшийся историей Отечества православный человек, слышал, как то, что Карамзин создал подлинно русскую историю государства российского, так и то, что он извратил русскую историю в этом своем произведении. Давайте с этим вопросом разберемся. К тому есть два очень серьезных повода. Во-первых, в этом году исполняется 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина. Он появился на свет в 1766 году. Дата знаменательная, впору выпускать какой-нибудь юбилейный рубль. И кроме того, в 1826 году, то есть 190 лет назад, он скончался и появился последний том, 12-й том его «Истории государства российского». Карамзин не дописал последний том, его друзья готовили к печати эту книгу, и, кроме того, он не довел до последнего намеченного им события, до восшествия на престол царя Михаила Федоровича в 1613 году, весь свой грандиозный проект. 12-й том заканчивается между царствием. Должна была быть еще одна книга, ее, к сожалению, нет, и мы ее уже никогда не увидим. Так вот, два юбилея, 250 лет и 190 лет, красивые круглые цифры, и над ними веет достаточно темная тень обвинения в масонских пристрастиях. Собственно, для православного человека ничего доброго в масонстве быть не может, это совершенно ясно. Масонство в истории России – сила разрушительная, масонство – сила в России враждебное православию, недоброе в отношении русской церкви, и, пожалуй, я не нахожу ни одного хорошего слова в адрес масонов и масонства. Это, можно сказать, злодеи в отношении русской культуры и русской государственности. Как же так? Как же мог вот такой злодей оказаться придворным историографом? А ведь он получил от государя Александра I это звание и воспользовался им в течение долгого времени. Карамзин, получая доступ к разного рода архивам и собраниям древних бумаг, книг, создавал свою историю государства российского. Так вот, давайте разбираться, что такое масонство Николая Михайловича Карамзина. В молодые годы, будучи еще абсолютно никому неизвестным человеком, в провинциальном городе Симбирск Карамзин действительно вступил в масонскую ложу. Позднее, переехав в Москву, он был членом дружеского ученого общества, которое также в значительной степени контролировалось масонами. Тут слово из песни не выкинешь. Был Карамзин в масонах. Это так. Однако, все его масонство продлилось 4 года. Он отвратился от своих так называемых братьев, о чем неоднократно говорил публично сам, говорил в своих материалах, которые он публиковал в разное время, и о чем есть убедительные свидетельства его современников, друзей и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, некоторые радикальные православные историки говорят, ну, это он только для виду, на самом-то деле он продолжал быть, он только маскировался, он хотел тайно из засады очернить русскую историю, вот он, так сказать, и для вида вышел из масонов. Здесь не вяжутся концы с концами. Карамзин продал часть своего имения, когда отправлялся в Европу. Из Европы он присылал письма русского путешественника, публицистические произведения, в которых достаточно прохладно высказался о французской революции, свидетелем которой он был. По возвращении в Россию он высказался крайне отрицательно, уже без всяких полутонов, а в отношении так называемой французской революции, она же катастрофическая бойня, которая свела Францию с положения сильнейшей державы Европы и поставила ее на пятое, может быть, четвертое от силы место. Так вот, Карамзин в своих высказываниях, в своих взглядах антиреволюционер и жесткий защитник монархии. Причем монархия самодержавной, не реформированной по какому-нибудь либеральному рецепту, не ограниченной по каким-нибудь заветам революционеров и абсолютный идейный враг декабризма. Что-то странное получается здесь. Ну как же так? Человек удрал от масонов, человек обругал те идеи, которые им дороги, революционерство, развенчание и унижение монархии. И вместе с тем его обвиняют в том, что он все равно секретный масон. Не обращайте внимания на то, что он делает и то, что он говорит. Но давайте разберемся с тем, а кто его в этом обвиняет. Обвиняет его Федор Глинка, сам масон. Говорит о том, что Карамзин получил деньги от своих братьев, вольных каменщиков, и на них ездил в Европу. Хотя этого не было. Обвиняет его в этом Голенищев-Кутузов. Ради бога, не беспокойтесь, это не победитель Наполеона, не герой Бородинского поля. Это другой человек из его рода. И этот самый Голенищев-Кутузов также видный масон. Получается довольно забавная картина. Дело в том, что сама масонерия московская, крайне раздраженная тем, что из ее рядов вышла столь видная фигура. И фигура эта, притом, сознательно перешла в другой лагерь, в лагерь активно действующих противников масонского взгляда на политическую реальность, начала обвинять Карамзина, причем обвинять достаточно публично, в том, что он масон. Вот теперь подумайте, а стоит ли, слыша вот такие обвинения от вот таких людей, доверять им? Не лучше ли посмотреть на то, что писал Николай Михайлович Карамзин? История его, я имею в виду многотомную историю государства российского, это издание, которое когда-то совершило настоящий переворот в духовной культуре России. История государства российского повернула умы современников к истории Древней Руси, к истории Руси до Петровской, к московской державе, к нашим государям, к нашим князьям и святым. История государства российского показала, что Россия единодержавием спасалась, то есть, говоря современным языком, самодержавием, и то, что от раздоров она гибла. Иными словами, всякая междоусобная брань, всякий распад дома наполовину, который в священном писании назван делом гибельным. Так вот, его эти идеи, Карамзина, они, несомненно, способствовали, во-первых, тому, что образованное общество повернулось к русской старине, начало интересоваться ею. И, во-вторых, оно способствовало тому, что русский человек учился уважать своих предков. Ведь конец XVIII, начало XIX века – эпоха, когда наше дворянство и наша аристократия фактически не знали своего прошлого. Может быть, за исключением собственной генеалогии, собственного родословия. Знали, каковы великие мужи Франции, каковы великие мужи Англии, Германии, Италии, Древнего Рима, Древней Греции. А Русь представала перед ними какой-то нищей, убогой, немой страной, у которой нет прошлого, есть только какие-то беспорядочные драки наших князей, как будто они были некими вождями разбойничьих шаек. И вдруг является из ничего Петр I, Россия поворачивается к Европе, становится великой державой и так далее. Что ж, до Петра-то ничего не было, что ли? Карамзин показал, что не то, что было, а история России красива. История России назидательна, история России изобилует героями, в истории России были великие государи, история России имеет в себе не менее духовные и нравственные крепости и совершенства, нежели история какой-либо другой державы того времени. Она ничем не хуже ни французской, ни английской, ни немецкой и так далее. Это было настолько ошеломляющее открытие, что на какое-то время история России сделалась даже интеллектуальной модой. По словам Александра Сергеевича Пушкина, даже светские дамы бросились читать русскую историю. Это было достижение очень серьезное. В чем же обвиняют Карамзина? Почему же сейчас ему клеют ярлык масона, лжеученого и так далее? Ну, насчет лжеученого тут понятно, большинство тех, кто ему этот ярлык клеит, не очень понимают, что 40% истории государства российского – это специальные тома, которые полностью состоят из ссылок на источники. Карамзин – очень хорошо образованный человек, знавший огромное количество языков, въедливый источниковед, знал источники по истории России – иной раз лучше, чем современный доктор исторических наук и профессор. Не его вина, а скорее скупость издателей состоит в том, что историю государства российского переиздавали и до сих пор переиздают в основном в упрощенном варианте. У первых изданий были те самые тома со сносками. Там 3 тома исторического повествования и к ним 2 тома сносок. Только сносок и больше ничего. Комментарий к источникам и больше ничего. Это размер, который более чем достаточен для современной высокоученейшей монографии. Ну а позднее все эти сноски исчезли, и ныне можно встретить в продаже историю государства российского в 3 толстенных томах, где нет ни единой сноски. Пожалуйста, сходите в магазин, посмотрите. Это оскопленный Карамзин. Это Карамзин, упрощенный до нельзя. Ну что ж, остается только сила его ума и сила его литературного дарования. А это немало, это немало. Ну а вот насчет каких-то его непатриотических высказываний, то критики Карамзина постоянно апеллируют к тому, что Николай Михайлович относился со скепсисом, иными словами, относился критически к фигуре царя Ивана Грозного. И действительно, Карамзин разделил правление Ивана IV на несколько периодов. Некоторые из них он считал счастливыми, некоторые из них он считал неудачными и укорял Ивана Васильевича в жестокости и в проявлениях тиранического характера его правления. Ну, что тут сказать? Знаете, говоря о государе Иване Васильевиче, важно вспоминать, что Русская Православная Церковь отказалась его канонизировать, что святейший патриарх Алексий II 15 лет назад в речи перед представителями московских приходов сознательно и обоснованно высказался против этого. И, кроме того, важно помнить, что при Иване IV и с его ведома были убиты 2 больших святых Русской Православной Церкви. Это святой Филипп Митрополит Московский и святой Корнилий Псково-Печерский. Оба светильники нашей церкви. Кроме них, так или иначе подверглись казням. Архиереи, архимандриты, игумны, монахи, огромное количество представителей русской церкви. Мы можем сейчас до хрипоты обсуждать вопрос о том, обоснованно это было или нет, но во всяком случае, надо крепко задуматься о том, стоит ли видеть на месте сурового правителя, сделавшего и много хорошего, и много дурного, одну только величественную, светозарную и безупречную фигуру. И так ли уж не прав был Карамзин, что у этой фигуры находил недостатки? Вот об этом стоит подумать. История России неодномерна. История России не состоит вся из одной краски, черной или белой. В 90-е годы с легкой руки либеральных историков на нашу историю, как и ближнюю, там, скажем, Великую Отечественную войну, так и дальнюю, тоже 16 век, та же война за Украину в 17 веке, тоже принятие христианства при святом Владимире, выливались потоки грязи. И какая только фигура из числа наших монархов не подверглась жестокому бичеванию, порой совершенно неоправданному, и какие только периоды русской истории не подверглись сознательному, повторяю, умышленному искажению. В 90-е годы русская история была черным черна. Но это ж либералы. Стоит ли уподобляться, стоит ли ум свой упрощать и оглуплять, делать из трехмерного пространства плоскость? Если мы сейчас, люди почвенного склада ума, русские, православные, начнем везде, где черно, вымазывать толстым слоем белой краски, потом любоваться на прямое асфальтовое поле, залитое белым, ну что ж, мы в таком случае обманем себя. История послана нам Господом Богом для нашего назидания, и в ней содержатся притчи, не только восхитительные, не только прославляющие святых, но и притчи страшные. Мы ведь говорим о том, что Иоанн Златоуст от державной руки подвергся гонениям, и мы сочувствуем этому святому, и мы знаем, что эта державная рука была христианскую. То, что престол константинопольский занимали государя разного нрава. Так отчего же мы, вглядываясь в собственную историю, боимся сказать, где хорошо, а где дурно? Наша история величественна, наша история прекрасна. Наша история – история народа, который перед Богом грешит, кается, исправляется, опять грешит, опять кается, опять исправляется. И до сих пор Господь, попуская нам беды по нашим грехам, все-таки дает нам выжить, не карает нас по справедливости, а с большим снисхождением относится к нам. Карал бы он по справедливости, давно бы нам быть раздавленными его десницей. Но мы всякий раз получаем от него прощение и помилование. Почему? Для того, чтобы мы сами, наши потомки, глядя на деяния предков, учились тому, как быть добрыми христианами в политике, в культуре, в творчестве, в торговых делах, во власти, да в чем угодно. А значит, историю надо знать такой, какой она была, и с добром, и со злом, и с черным, и с белым, и с серым, и со всеми переливами и оттенками того, что у нас происходило. Иными словами, видеть ее сложной, видеть ее очами ума, а не через призму лозунга. В силу этого говорю вам свое мнение о Николае Михайловиче Карамзине. Ни один историк, конечно же, не избегает ошибок. И вместе с тем Карамзин, пусть даже в чем-то и ошибавшийся, тем не менее ум великий, ум, давший России красивую и сложную историю, ум, сделавший ее привлекательной для образованного общества. Поэтому ныне более доброго следует говорить о нем, нежели злого. Этот человек пример скорее положительного отношения к прошлому своей страны и своего народа, нежели отрицательного. Поэтому не хулить его надо, а учиться понимать, а порою и кланяться ему за то, что он был достаточно мудр, чтобы не спрямлять, не округлять острых углов судьбы нашего народа. Благодарю вас за внимание. До свидания.